Надо сказать, что первое время у православной церкви Константинопольского патриархата и у византийской императорской власти новая секта Павликиан, уже отслеженная, однако же не вызывала никаких подозрений в их опасности. Им позволялось жить как угодно, пешком ходить, читать апостола Павла, знать его наизусть. Но вот когда они явно порвали с церковью сами и стали учить этому других, не только хулить церковь на своих закрытых собраниях, но и при обработке прозелитов, то вот тут они стали заметны при их, хотя прикровенной долго, но неуклонной проповеди. Как во всякой секте, у павликиан расцветают злые ереси, в частности, против учения церкви о Духе Святом, а именно Сергий, он же Тихик, прямо называют духом и утешителем себя, духом и утешителем, обещанным верующим, то есть находится уже в глубокой прелести. То же самое будет и в близкие к нам времена. Кто-нибудь читал у Пришвина «Святое озеро»?
Читали.
Читали. Если помните, там эти самые мужики-сектанты, что ему объясняют Михаилу Михайловичу? Что каждый мужик может стать Богородицей, и брождает слово. Вот так.
Интересно.
Интересно. Много интересного в жизни.
Что вы воспринимаете? Вам что скажут, читали? Что вы понимаете?
Так вот. Так вот, друзья мои, всегда при изучении сектантских явлений наша задача будет распознать сначала родовые черты, а потом уже выявлять некие видовые особенности. Это нужно и для самих сектантов. Пока человек жив, не следует отчаиваться в его спасении. А при общении с ним очень важно показать, что ты, голубчик, ничего новенького не выдумал. Ты старенький. Ты весь уже был, мы тебя в 8 веке видели. Кстати сказать насчет героизма. Кто читал у нас Солженицына «Один день Ивана Денисовича»?
Все.
Почти все, молодцы. Помните, там Алешка Баптист говорит, что православных-то попов не сажают. Им 5 лет, потому что у них вера не твердая. После войны же происходит.
Ничего чуть-чуть, Михайлович. Православных не сажают, потому что у них...
Или 5 лет, потому что у них вера не твердая.
Это он так думал, да?
Это он так считал, и не он один.
А сколько их расстреляли, сколько пересажали?
И это так после войны. После войны дело-то происходит, 48-49 год. В это время действительно православным больше 5 лет не давали. И немедленно отпускали по ходатайству патриарха, например.
Ну так что же, Алешка-то все-таки был прав, получается.
Умница, догадалась. Спасибо, до свидания, это называется.
У него дома другие были.
Понимаете? Да. Понимаете, друзья мои, это и есть, вот хорошо, что пишешь, а думать будешь дома. И это называется по-русски «клади в мешок, а после разберешь». Это и есть. Вот что такое сектантский героизм, вот это еще предстоит хорошо осмыслить, иначе и не годишься. И, наконец, несколько слов об исторической обстановке. когда вот это сектантское движение, так сказать, дошло до кондиции. 775 год. Это же как раз время преддверия Седьмого Вселенского Собора. Только-только умер Константин V, это еще время правления Льва IV. Значит, сначала смерть сильного императора-иконоборца Константина V. Восшествие на престол Льва IV. И его пятилетнее правление 75-80 годы. Затем в 780 году Ирина утверждена как императрица-регентша при малолетнем наследнике Константине VI. То есть обстановка того времени – это медленное заживление глубоких ран, нанесенных иконоборчеством и императором-иконоборцем всему церковному телу. Затем добровольный уход патриарха Павла на покой, избрание нового патриарха, то есть святителя Тарасия, восстановление молитвенно-канонической и литургической связи со всеми патриархами Востока и с римским папским престолом, затем созыв Седьмого Вселенского Собора, затем борьба с правой студийской оппозицией патриарха Тарасия, дворцовая борьба, ослепление Ирины и ее сына и окончательное его свержение в 797 году, затем свержение самой Ирины при живущем еще Тарасии. Значит, коронация нового императора Никифора, затем смерть Тарасия, избрание нового патриарха Никифора, укрепление достоинства и престижа Константинопольского патриархата, наконец, вторая иконоборческая смута при императоре Льве V, гонения новые на иконопочитателей со стороны императора Феофила и новое восстановление иконопочитания. Наконец, торжество православия, первое воскресенье Великого Поста 843 года. То есть 70 лет церковь жила неизбывным внутренним напряжением. Естественно, что патриарху, как и императорам, то есть всем патриархам и всем императорам, было просто некогда обращать внимание на каких-то новых проповедников. Тем более, что они сильно не высовывались, а делали свое дело втихаря. Легко понять поэтому, что до 845 года внимание правительства не могло быть обращено на эту новую секту. И, естественно, с другой стороны, было ею привлечено после торжества православия. Именно когда уже удален бывший патриарх Иоанн Грамматик, уже избран святитель Мефодий, патриарх Константинопольский, то есть только к 844 году церковь все-таки начинает дышать полной грудью. И что характерно, сектами сразу стало заниматься государство, государственный совет под руководством Феодоры. И наоборот, за счет того, что государственное внимание абсолютно отвлекается от церковных задач, а уже все предоставляет пастырскому попечению патриарха Мефодия. которые там оставались, остатки внутрицерковных смут, то есть борьба патриарха Мефодия с правой оппозицией, со студийцами, уже государственное внимание не привлекают. Это его внутреннее дело. И вот тогда внимание правительства Феодоры обратилось на жизнь страны, и 845 год, повторяю, это как раз то время, когда правительство отвлекается от церковных задач и обращает внимание всецело на задачи государственные. А вот эти государственные задачи и включили в себя борьбу с соблазнителями народа, то есть сектантами, так называемыми павликианами. И теперь нам осталось рассмотреть характер борьбы правительства Феодоры с новым сектантским движением. Обыкновенно правительству, даже христианскому, трудно войти в существо возникающего нестроения. Тем более свойство любой секты – это полуподполье, иногда полное подполье. Сектанты изучаются специалистами, как и секты. А с высот императорского престола разбираться с ними тяжело и несподручно. Поэтому правительство Феодоры записывает их просто в иконоборцы. Но только потому, что имеется уже готовая графа, и их можно туда записать. Именно попроще. Это свойство многих правительств. При Николае I всех сектантов записали в старообрядцы. Каковыми они, конечно же, вовсе не были. Но только такой эксперт, как Мельников-Печерский, чиновник для особых поручений при нижегородском губернаторе, вот он стал эти вещи изучать, и как раз по его докладным запискам мы можем отследить, что такое сектантское движение в России в XIX веке. Это его очерки без поповщины. Итак, для экономии времени, чтобы не создавать нового собора против этой первосекты, правительство императрицы Феодоры записывает их как иконоборцев, поскольку против иконоборцев уже имеются готовые и церковные, и правительственные акты. На Западе, где иконоборчество не получило такого распространения, а павликиане были, так их записали в манихеи, безо всяких. Ну, манихеи – это секта, то есть это движение еретическое, которое признает два начала, как, так сказать, творящих и формообразующих. Бог как начало доброе и дьявол как тоже начало искони существующее, но начало злое. Так вот.
Дуализм как бы.
Ну да, как бы. Итак, как на Западе, так и на Востоке Феодора посылает против них войска. Очень любопытно, как наша первосекта реагирует на правительственные репрессии. Только не по Павлу. Они объединяются в боевые дружины под руководством профессиональных военных, ими распропагандированных и завербованных. И объединяются уже как дружины с мусульманами и врагами империи и начинают нападать на мирные христианские селения империи. Нет! Да вы что, соколик? для порядка, вот вам и спецзадание. Бернардо Шоу, ученик дьявола. Читали? А надо прочесть. Так вот. Так вот, обязательно прочтите. Это как раз вооруженные формирования сектантов под руководством в конечном итоге Джефферсона и Вашингтона.
Как говорить, ученик?
Ученик дьявола. Вот там, конечно, стоит мирянину нарядиться в черный сюртук, и он становится священником. Тоже стиль секты. Кстати сказать, в этом отношении секта подобна партии, но коммунисты до таких высот не дошли. Все-таки первоначальная Красная гвардия была набрана из оборванцев. Здесь прежде всего уже заранее завербовали нужных людей. То есть людей богатых, влиятельных и особенно профессиональных военных. В этом отношении масонство, милая вещь, несравненно более древнее. Но как-нибудь мы с тобой об этом побеседуем, но отдельно. А пока вот к тому, кого вербует секта, нужных людей. Когда я ехала, вот это вопрос на ваш, то есть ответ на ваш вопрос, когда я ехала тут с одной старушкой уже 35-го года рождения, сектанткой в электричке, ну, сначала-то она мне, конечно, рассказала, как замотали туда ее в 47-м году, во время голода 47-го года. Ее просто накормили. И стали кормить постоянно. Так вот. А потом она стала приглашать меня хотя бы посетить их собрание. Говорит, вот у нас какой проповедник замечательный. Я говорю, да я говорю, лучше вашего проповедника. Вот. Да.
Так вы хочешь говорить, что уж вы
тоже. Да. Типа пятидесятников.
А что, уже невозможно выйти было из секты?
Для этого нужно было изменить менталитет. Это целая история. Конечно, с иконоборцами они не имели ничего общего. Мы помним, что было низложено до 20 тысяч иконоборцев. И они как-то все рассредоточились по церковным каким-то благотворительным заведениям, в чтецы, псаломщики, в санитары там и так далее. Но они все остались мирно в церкви и все продолжали причащаться святых Христовых тайн. Бывшего патриарха Иоанна Грамматика высекли. Но он совершенно не порвал с церковью связи, он был рад, что его не отлучили. И так далее. Тут совсем другое дело. Так вот, секты – это всегда неустранимый разрыв в ткани даже церковной истории. Они не только рвут и раздирают хитон Христов, они раздирают даже течение истории. Получается какой-то громадный провал. И действительно, первая секта уводит нас из ровной ткани церковно-государственных отношений истории Византии и служит через века предтечей каких-то вот этих вооруженных формирований в Америке. Вот именно ученик дьявола Бернардо Шоу. Итак, первая секта, то есть павликиане, доказали воочию, что взять их военной силой не так просто. Они, понимая, что правильными военными действиями они потерпят поражение, они открывают партизанскую войну. Да. Одной партизанской войной, конечно, долго не продержишься. Приходится грабить местное население. И дело кончилось тем, что корабом вышло вооруженное формирование павликиан около 50 тысяч. И надо сказать, в Арабском Эмирате им предоставлены были земли в Великой Армении, где они, вновь обратившись в мирное население, построили город Тефрику, который стал центром сектантской эмиграции. Те, кто остались, продолжали партизанить, то есть потихонечку превратились в разбойников. Наконец, в 871 году, уже при новой династии македонской, вот этой первой секте, ей уже насчитывалось около 100 лет, наносится решительное военное поражение. И во второй половине X века они добровольно эмигрируют в Болгарию, бывшую Фракию. Где мы их встречаем? Их в Болгарии уже под именем Богомилов. И с ними, да, и с ними уже работают, увещевают их, пишут апологетические труды ученики равноапостольного Мефодия, Климент Охридский и затем ученики учеников, пресвитер Косьма и впоследствии Иоанн Болгарский.
Так, тема, пункт первый. Император Лев V, 813-820, это годы правления, через точку, новая волна иконоборческих гонений. Удаление святителя Никифора Константинопольского, точка. Консолидация церкви перед лицом гонений. Святителя Никифора Константинопольского скончался в 829 году. Память 2 июня и 13 марта перенесения мощей. В 46 году, 846. Пункт второй. Церковная политика его преемника, тире Михаила II, 820-829. Проводим горизонтальную черту, ставим цифру 3 и пишем. Служение и подвиг преподобного Феодора Студита. Скончался в 826 году. И дальше все в том же пункте через точку. Явление нового типа монашеского служения. Тире. Монаха-борца и общественного деятеля. Вот это сегодняшняя тема. Как видите, миновать ее нельзя ни при какой погоде. Итак, кратенькое вступление. Мы с вами в прошлый раз остановились, собственно, на падении Ирины, притом в самое, то есть при обстоятельствах, очень сильно роняющих престиж императорской власти. То есть послы императора Священной Римской империи, ждали ответа на брачное предложение. Они оба уже пожилые люди, то есть брак должен был иметь значение чисто символическое, вновь объединение обеих империй, восточной и западной, вот в форме такового брачного союза. Но послы дожидались ответа, а Ирину свергли. Свергли? Ну да. Так что да, комедия вышла. Так вот, встал Никифор Первый. Встал император Никифор Первый, которого тут же признал патриарх Тарасий, и буквально в тот же день венчал на царство. И после смерти Тарасия в 806 году его место заступил также достойнейший человек, патриарх Никифор, святитель Никифор Константинопольский. Ну, что осталось в истории государства, и вот с точки зрения государственной, о Никифоре Первом нечего сказать, кроме хорошего. А вот с точки зрения церковной, вот это немножко стоит, так сказать, кое-что и обнаружить. Во-первых, он был перед этим министром финансов. И тут он сразу ввел две вещи. Во-первых, жесткую налоговую политику. А во-вторых, строжайший учет и контроль. И вот в этом учете и контроле он уравнял церковное и государственное имущество. То есть налоговые обязательства, что с церковных имуществ, что с государственных, одни и те же. А вспомним, что Ирина проводила политику ласкательства, поэтому сразу стало заметно. Поэтому, так сказать, возражения против Никифора главным образом касались вот этого его так называемого любостяжания, хотя это все шло в государственную казну. Не только с монастырей, но и с церковно-благотворительных учреждений. Это первое. И, значит, попытка ввести церковное имущество в единый статус с государственными и снятие с государственных, то есть церковных, с церкви, имущественных льгот. Правда, при императорах-иконоборцах было еще хуже. Но надо сказать, что это была самая непопулярная часть их политики, конечно, не в отношении церкви, а в отношении частных лиц. Но там их, так сказать, собирание казны искупало с военными победами. Константин Капроним имел в истории прозвище «Болгара-бойца». 10 войн с болгарами.